шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Если сегодня 2 февраля, 10 часов утра. Впрочем, все это очень относительно непонятно, потому что мы сегодня немножко поговорим о теориях вероятности, размазанности, запутанности.
Ну подожди, давай я продолжу ряд. У нас сегодня такие темы. Непал, квантовая механика, корейский язык. В общем, ну, даже корейский сюда, наверное, не совсем в ряд, а вот просто в целом, когда у тебя измененное состояние сознания, ты, значит, побывал в Непале, тут же думаешь о квантовой. Или наоборот, ты не понял квантовую физику и, значит, поехал в Непал искать ответы. Такое тоже бывает. Всем доброе утро.
Доброе утро. Теорема. Таков ли был путь нашего гостя сегодняшнего? Спросим мы у него. Максим Гриценко у нас сегодня. Привет.
Доброе утро.
Ну, совершенно разный круг интересов, так именно мы и писали анонс, немножко на таком юморе, на противоречии, хотя ты просто увлекаешься разными сферами, в этом нет ничего особенного, я так понимаю, и ничего в этом страшного нет, и вопрос про интеллектуальное развитие мы задавали в нашей группе ВКонтакте, считаете ли вы, что христианам надо больше развиваться интеллектуально? Варианты ответов. Да, евангельское христианство во многом антиинтеллектуально. Да, как и всем современным людям, мы просто мало думаем. Да, к сожалению, у меня мало получается уделять времени развитию. Может быть, вы наоборот считаете, что я сам постоянно развиваюсь, или христианам надо в первую очередь развиваться в вере и следовании за Христом, остальное все уже ерунда. Или напишите свой ответ в комментариях. Добро пожаловать в нашу группу. Ну, а мы начнем.
Да, давай я телефон объявлю. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706. И если у вас есть вопросы по квантовой физике, на которые мы способны ответить, ну, а также просто...
А мы просто скажем, что это все спутано, как бы, все непонятно, все пожмем плечами и все.
Ну, в любом случае, это подводка была. А так, на самом деле, присоединяйтесь к общению. И сайт teos.fm, там можно оставлять короткие сообщения. Мы всегда рады всему, что вы пишете, читаем. Присоединяйтесь.
Угу. Поближе к концу про твою поездку в Непал поговорим, а начнем просто вот, как обычно, наша гостевая передача про интересных людей. Итак, квантовая физика. Начнем с этого. Вообще, я знаю о квантовой физике очень мало и в основном по сериалу «Квантовый скачок», который шел в моем, когда у меня было там лет 10, кажется, по телевизору, я его смотрел. И там просто есть некое допущение, что одновременно могут существовать параллельные разные вселенные. Почему бы нет? Это всего лишь... одно из. Что мы еще знаем? Можем предполагать о квантовой
физике? На самом деле люди вообще не часто разговаривают. Вот мы просто с Максом разговаривали. Я помню, как-то мы едем в электричке и
решаем уравнение Шрёдингера
на досуге. Да нет, мы смотрели на какой-то странице курсов. Макс где-то в середине мне открыл, говорит, вот я смотрю уже там 4-й выпуск, значит, какой-то профессор что-то объясняет про квантовую механику, такой ликбез. Но знаешь, на 4-й серии открываю, я понимал 20% в этот момент, и я думал, что нет, это все очень сложно. Но с одной стороны, как бы вот в плоском обывательском как бы разрезе здесь довольно все просто. И более того, образованный человек, я считаю, должен понимать. Вот ты говоришь...
Квантовую физику?
Да. Но нет. Образованный человек должен понимать, о чем речь, если вдруг вот он слышит это словосочетание, по крайней мере. Вот поэтому мы это вставили в передачу. Но о чем там речь, собственно? Вообще, почему это интересно? И почему ты этим занимался? Что люди должны знать о квантовой физике?
Я сначала скажу по поводу понимать квантовую физику. Ричард Фейнман, который в свое время получил Нобелевскую премию как раз за квантовую физику, в одной из своих лекций уже после того как-то сказал, что если вы думаете, что вы понимаете квантовую физику, вы ее не понимаете. Вот, так что я думаю, что... Если Нобелевские лауреаты по квантовой физике ее не понимают, то мало кто ее понимает. Вот. Но вообще, почему мне это интересно? Ну, потому что это основа всего. То есть квантовая физика же изучает то, как вообще все устроено. Это же
реально изучает мелкие частицы, вот эти, из которых устроен, весь мир просто состоит из этого. То есть когда-то ученые открыли, что есть электрон, вообще когда-то открыли, что есть атом, молекула, да, потом узнали, что есть электрон, пошли дальше. И вообще электрон уже себя очень ведет странно.
И узнали, что их на самом деле нет, вот, это вообще непонятно что, какие-то то ли волны, то ли частицы.
Я слышал просто такое тоже обывательское мнение, что на самом деле ученые докопались, что все состоит из ничего.
Ну, грубо говоря,
по сути,
да.
Там только просто есть заряды какие-то, и все.
Ну, вообще непонятно, что там есть. Угу. Вот. Все видят, что что-то происходит, а почему это происходит, никто не понимает.
Так что вот к вопросу о материалистах и материи, она не так уж и стабильна, как им хотелось бы верить.
Ну, с точки зрения квантовой физики, то вообще материи как таковой
не существует. Да? Ложки не существует, как знаем мы из фильма «Матрица».
Что приближает нас к Непалу тоже таким образом.
Согласен. Связочка такая получилась.
Хорошо. Ну, смотри, во-первых, все состоит из частиц, мы уже упомянули, и волн одновременно.
Вот это как? Вот как это вот может одновременно? Если в этой студии находятся три мужчины, то в этой студии находятся три мужчины, и все. Тут не могут находиться слоны и жирафы одновременно.
Да, но если бы мужчины были частицами, то про них бы даже нельзя было сказать, что они находятся в студии, они где-то еще.
Возможно, они одновременно находятся и в студии, и где-то еще.
Да, да, с точки зрения квантовой физики, частица, если мы считаем ее частицей, она одновременно находится, ну, в таком размазанном по пространству состоянии, и с точки, там, с какой-то долей вероятности можно сказать, что она находится в студии. Угу. Вот. Но точно сказать об этом нельзя.
То есть поэтому говорят, что они имеют вот волновую природу, да, и природу частиц, потому что, ну, частица — это что, это такой шарик на химии в детстве рисовали, да, который, вот мы взяли, допустим, куб такой пространства, и вот там есть несколько шариков, они должны как-то взаимодействовать, называем это системой. Вот, но они почему-то ведут себя, как будто это волна, то есть как будто это что-то, что распространяется как колебание, у него есть там частота и так далее, и, значит, если я правильно все говорю...
Как же, или вот даже как же так? Ну неужели нет такого микроскопа, чтобы вот так вот приблизить и все-таки прижать к стенке эту мелкую частицу и
пинцетом взять ее?
Посмотреть, ну кто ты, что ты все-таки?
Но на самом деле можно. Можно точно узнать, что частица находится в студии, но тогда нельзя сказать, что она там делает.
Как что делать? Лежит или летает?
Нет, то есть тоже один из постулатов квантовой механики, что там нельзя знать о частице, там, связанной параметрами одновременно. То есть если мы знаем, где она, мы не знаем, куда она летит. Вот. Так вот, то есть если мы знаем, что люди в студии, мы не знаем, о чем они говорят.
Ну, давай как бы кратко, вот я даже думаю, отойду от конспекта. И что сам бы ты сказал о еще какие вот есть... парадоксы квантовой физики вообще, потому что это очень интересно, и мы постараемся как бы очень кратко, мы сейчас скоро закончим эту тему, но в целом, что там еще такого странного? И, может быть, в истории как-то развивалось, как люди на это все смотрели?
Ну, как бы самое странное и непонятное в квантовой физике — это то, что даже люди, которые ее развивают, толкают, они ее не понимают. Начиная с самого Шрёдингера, который основное уравнение квантовой физики вывел, и только через 4 года другой ученый объяснил, что это уравнение значит, а не сам Шрёдингер. И до сих пор...
Как моя дочь нарисовала какую-то ерунду, да, а через некоторое время я расскажу, что это значит.
Это очень интересно.
Вот. И до сих пор ученые хорошо научились объяснять, что частицы делают, там, как это, вернее, ну, что происходит, но почему это происходит, до сих пор остается абсолютной загадкой. Там выдвигают теории про мультивселенные, есть теория Фейнмана, что все электроны на самом деле один электрон, движущийся туда-обратно во времени, и поэтому все так происходит.
Давай я тебя прерву, такой тоже еще попроще ликбез. А в целом получается, что, ну, мы говорили про частицы и волны, да, но поскольку они себя очень странно ведут, влияют друг на друга, и мы никогда не можем сказать, где находится в данный момент какая-то частица, мы представляем, что такое размазанное. Это даже не совсем волна, а по тому, как это математически описывается. И вот то, что Шрёдингер сделал, если я понимаю, он написал такое уравнение вероятности, хотя и не понимал именно, что он описал. Он просто попал очень точно в распределение того, как частица себя будет вести, но потом Бор, да, как вот он?
Да, Бор, Нильсон Бор.
Нильсон Бор. Да, хорошо. Он сказал о том, что... то есть я знаю, что это теперь. Это вероятность распределения этой частицы. Вот, и получается, рисуют различные кривые, вот, можно сказать, с определенной долей вероятности, что частица находится здесь. То есть только доля вероятности может это определить. И на самом деле теория вероятности становится... очень сильно оживает. Значит, что еще оживает? оживает очень сильно понимание о том, что мир вообще в целом, он не такой простой, что ты кинул яблоко, оно упало. Да, mm-hmm. Но там, может быть, разбилось, от него кусочки отлетели, а если оно фарфоровое. А так, в целом, мир состоит из чего-то очень непонятного. Если мы чуть глубже mm-hmm. копаем, и это очень интересно.
Вот, еще но... момент. Вот я прочитаю. Билл Пуарье, профессор химии Техасского университета, предположил, что странное поведение квантовых частиц может указывать на существование других параллельных вселенных, что гораздо интереснее.
Как раз Макс про это говорил.
Да, в своей теории Пуарье предполагает, что мелкие частицы из многих миров просачиваются через взаимодействие с нашим, и это взаимодействие проявляется в странных явлениях квантовой механики.
Ну вот это да, это очень распространенное, ну, наверное, философское отклонение от квантовой физики, которое пытается объяснить, как же это все происходит. И в итоге, как бы получается, что квантовая физика все равно подходит к тому, что есть какие-то что-то больше нашей Вселенной. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И никто не знает, почему частица выбирает такое там направление, а не такое. И это подводит к вопросу о Боге на самом деле, mm-hmm. если так задуматься, да, если никто не знает, кто выбирает, и с точки зрения квантовой физики нельзя даже теоретически определить заранее, какой будет выбрано, то есть это фундаментально неразрешимая проблема. То есть существует некоторая высшая сила, которая решает, куда mm-hmm. же частицы лететь.
Mm-hmm. И какой у нее заряд, там,
да, знаю, да, вообще
какие у нее
интересно.
Свойства.
Да.
А вот все-таки, ну, регламент немножко нарушен, мне просто очень интересно, вот что там зависело от наблюдателя? Кот Шрёдингера, там все дела?
А,
все,
да,
я понимаю, 20-е годы...
Кот Шрёдингера, да, который ни жив, ни мертв,
да.
Что поведение частиц зависит от того, наблюдаем мы за ней или нет.
Да.
Это да, очень, то есть интересно. Если наблюдаем, она как частица.
Она стесняется, ведет себя по-другому, да, чуть-чуть.
Да. То есть если мы знаем, что частица пролетела где-то, то она будет иметь одни свойства. А если мы этого не знаем, она будет иметь другие свойства.
Так окончательно нас запутал. Ты ответь прямо на вопрос, будем ли мы телепортироваться в ближайшие несколько лет?
Нет.
Хорошо.
А мне понравился вывод, я статью читал. Мне понравился вывод, что люди говорят, умные, которые писали статью, что взаимодействие частиц на микроуровне никак не может повлиять, например, на изобретение вечного двигателя или, например, на законы динамики простейшие, которые мы видим вокруг. Mm-hmm. То есть, когда мы углубляемся...
Это микромир, это их там собственные дела, да? В нашем макромире все равно действуют,
да,
другие законы.
Да, стеснительные частицы, частицы, которые передают свои свойства на расстоянии и так далее. И вообще...
Это какой-то их собственный мирок.
Ну, как скажем, вот ты из этого всего состоишь.
А
вот
вместе с этим,
понимаешь, да?
Да?
То есть, ну, вообще интересно, лучше мы бились над этим буквально весь прошлый век и продолжают до сих пор.
А вот искажение пространства и времени, о котором, например, в фильме «Интерстеллар» мы можем понаблюдать, это связано
общая
с квантовой
теория
физикой?
Относительности. Это то, относительность. Что не вписывается в квантовую, то есть то, что не могут объединить с квантовой теорией, пытаются уже век и не могут. Над чем бился Эйнштейн.
То есть это еще примешивается время сюда, и тут совсем взрывается.
Все совсем плохо.
Все и так непонятно. Хорошо, идем дальше.
Вообще мы счастливые люди, потому что мы можем говорить на эти темы свободно. На самом деле люди в Непале, опять-таки, не часто имеют возможность даже понимать, о чем вообще говорим.
Но все это, вот главная мысль этих 13 минут, что все это приводит нас к Богу. Приводит пытливый ум к пониманию, что есть все-таки какие-то силы, которые от нас совершенно не зависят, что мы тут не одни. Вот это хорошо, мне кажется.
Да. А какие еще у тебя были увлечения? Это мы, наверное, все к тезису, что в принципе человек, если он христианин, то он ему не чуждо квантовая механика.
Да, и есть такое мнение, что христианин только Библию читает, сидит, знаешь, и ничего больше
но
не
на
делает.
Самом деле есть. Меня Макс спросил, а что, действительно это так? Ну, я думаю, есть. Что на самом деле, да, есть такое мнение, что вообще христианство — это мракобесие темное, вот, которое, ну, действительно, только, ну, как сказать, вообще...
А
это...
что они делали? Они только жгли ученых.
Да, кстати, да. Всю историю они жгли ученых.
А потом, когда наконец-то наступило новое время, они не смогли уже жечь.
Вообще, христиане начали с того, что разрушили наследие античности.
Да.
То есть пришли и варвары, да, христиане, на самом деле так, и разрушили Рим. Угу. Вот, то есть это как бы, ну, вообще такой, да, то есть у этой точки зрения, которая у нас в анонсе и в группе озвучена, у нее на самом деле довольно, ну, глубокие исторические корни. Вот, но
мы
целом,
сегодня опровергаем.
Да, в целом, что еще по жизни чем-то увлекался?
Чем занимаюсь? Свободное от работы время.
Шахматы, я знаю, с Максом играл, честно, чаще проигрывал. Вот. И потом, когда я пошел, значит, учить, зарегистрировался на chess.com, учил там дебют и все остальное, Макс говорит, шахматы, а уже неинтересно.
Шахматы прошлый век.
Он выиграл просто у самого главного крутого робота на chess.com, там взорвал сервер, он не смог победить человека впервые, и все, и Макс пошел дальше.
Давай про Go. На самом деле это очень интересно. Я думаю, что не так много, честно говоря, наших соотечественников. Возможно, если вы, кстати, играете в Go, напишите в комментариях нам. Вот, мы, может быть, соединим вас с Максом, и будет возможность.
Рубануть.
Что это?
В целом, да. Go, может быть, немножко об игре, что наши слушатели должны о ней узнать.
Что такое Go? Go — это тоже интеллектуальная игра, типа шахмат. Но она отличается, ну, во-первых, это китайская игра, она произошла в Древнем Китае, по-моему, она даже древнее, чем шахматы. Вот. Чем она отличается от шахмат? Во-первых, у нее проще правила, там нету никаких фигур, там есть
как
белые.
Как раз, простите, в Непале они встречались, то есть те, кто шахматы придумал, из Индии приходили.
Ну, наверное,
и те, кто го придумали, да. Они не могли играть друг с другом, потому что те им говорят, давай в шахматы играть, а эти говорят, нет, давайте в го играть. Ну, все, вот так не сложилось, поэтому Непал получился.
Интересная теория. Так вот, там нет никаких фигур, там есть черные и белые камушки, которые по очереди игроки ставят на доску 19 на 19. Есть одно правило, там, как эти камушки снимаются.
19 — это ад для перфекциониста просто.
Угу.
И, то есть правил там очень мало, но из этого выходит игра, которая алгоритмически оказалась самая сложная из игр с полной информацией до сих пор. То есть только в прошлом году Google разработал алгоритм, который смог человека победить, чемпиона мира, смог победить в Go. А до тех пор, то есть уже 20 лет, как в шахматы компьютер победил человека, вот 20 лет не могли сделать программу, которая смогла победить человека. Из-за того, что там очень много возможностей, очень много вариантов. Там очень сложно объяснить, почему этот ход хороший, а этот плохой. То есть, когда особенно профессионал...
Так и все на Востоке, на самом деле.
Да, когда профессионал ставит камень на доску и спрашиваешь, почему, он говорит, ну красивая фигура получается.
Вообще интересно этот переход от логики в что-то такое, да, именно китайская, да, восточная какая-то мудрость жизненная, да, в Go, я так понимаю, проявляется.
Иррациональность.
Когда ты выходишь уже в какое-то чувство о игре, уже когда ты уже выше мыслишь что-то, когда ты начинаешь чувствовать ее.
Ну, я не знаю насчет чувственной стороны. Да. Я бы сказал так, что вот если сравнивать с шахматами, шахматы — это очень тактическая игра. Там нужно продумывать шаги, вот, которые ты будешь делать. Я делаю так, он сделает так, я сделаю так. В Go так посчитать невозможно. Там слишком много вариантов входа.
Угу.
И там больше стратегическая идет игра. Там нужно понимать, что вот это вот хорошее место в стратегическом плане. Угу. И поэтому туда надо сходить. Вот, хотя тактическая составляющая там тоже есть.
Но интуиция, я имею в виду, играет какую-то роль.
Да.
Угу. Я играл с Максом в Go, ну, на таком, на базовом, конечно, уровне. В целом, сколько ты этим занимаешься уже?
Ну, пару лет.
Угу. И не так просто выиграть, потому что иногда, насколько я понимаю, все кажется уже... Ты, кажется, проиграл, да? Или оппонент тебе проиграл, а потом... Все как-то
да, вот это очень частая ситуация, когда ты играешь, и ты думаешь, вот, все, я выиграл. Пусть что он не сдается до сих пор. Потом ставишь камень, бац, у тебя ни одного камня на доске не осталось. Как это произошло? Вот я до сих пор, ну, во многих играх, я не понимаю, как это произошло. То есть, хоть я вижу все ходы, вроде я ошибок
опять
не делал.
Опять квантовая физика.
Квантовая физика.
Опять не понимаешь, как это произошло. Вроде правила игры, знаешь,
да,
а как
просто.
Оно происходит, непонятно.
Ну, мы, в общем, рекомендуем. Мы поехали дальше. В целом, о твоих увлечениях говорим, но я думаю, мы сейчас более бегло как-то придется, потому что каждая из этих тем, она глобальная, может быть, будем больше как-то говорить об этом, но в целом, я так понимаю, ну, ты программист, правильно?
Мне Facebook говорит, что программист самая перспективные профессии, рекомендуют пойти на курс.
Да, я думаю, в Фейсбуке требуются хорошие программисты.
Ну, в любом случае, это одна из самых популярных сейчас и высокооплачиваемых сфер интеллектуального труда. Расскажи, почему, и расскажи об особенностях своей работы. Знаешь, что здесь интересно? Перегревается ли у тебя мотор иногда? Потому что, ну, работаешь головой, понятное дело.
Я расскажу забавную историю сразу по поводу перегревания мотора. Я когда только начал работать программистом в своей компании, Там вначале нужно было со многим разбираться, многое продумывать, и мне сразу поставили задачу довольно сложную. Мне нужно было продумать, как там система будет работать. И я в какой-то момент так запарился этим вопросом, и у меня была в то время маленькая дочка, которая спала рядом с нами. Иногда периодически она по ночам плакала. И вот однажды ночью моя дочь рядом со мной плачет, а я, не просыпаясь, то есть в полудреме, в таком состоянии, когда ты осознаешь окружающий мир, но все еще тебе что-то снится. Я пытаюсь найти баг в дочери, вот, открываю дебаггер и ищу, где же ошибка, почему же она плачет. И это не один раз было, это несколько раз со мной было, что я пытался дебажить свою дочь.
Он находил?
Нет, я просыпался
до того, как баг нашел. А вот понимаешь, в чем дело? А если бы ты нашел и пофиксил его, она перестала бы плакать. Представляешь, ты бы коснулся, да, опять же, квантовой физики. Опять же, непонятное явление. Каким образом?
Друзья, если вы что-то еще понимаете, присоединяйтесь. У нас, кстати, есть еще номер Viber, WhatsApp. +7 977 850 09 96. Там можно звонить и писать.
Программист занимается? Вот на самом деле есть просто стереотип, что он сидит просто на клавиатуре, что-то набирает непонятное. Вот какие проблемы решает программист?
Фундаментальные.
Фундаментальные. Что он делает?
Я бы сказал так, что программист делает жизнь других людей проще. Но не всегда у него это получается.
Милиционер тоже самое делает жизнь людей проще, не всегда у него получается.
Да, вот мы как милиционеры, значит.
То есть есть некая задача, да, и нужно как-то придумать этот процесс.
В основном это автоматизация или там... не знаю, визуализация чего-то.
У меня брат программист, на самом деле, и системный архитектор, и когда я сижу и смотрю на ноутбуке, что он делает...
Ничего не видно сразу.
Я просто черный экран, да, у него и белые буковки, вот он печатает.
Это много там профессий, действительно, не видно сразу результат.
Я вообще смотрю, не понимаю. Я говорю, что ты делаешь? Такой, ну вот же, смотри. И начинает объяснять. Ну вот это, вот это, вот это, вот это. Я понял, что все.
У нас, честно говоря, не так много времени. Я, знаешь, что хотел спросить? На самом деле, это тема, во-первых, которую мы обсуждали в передаче также, и не раз. Во-вторых, которая тесно связана с программным мышлением, все. Мы говорили про биткоин. Ну уж прости, пожалуйста, я не знаю твое отношение, но все-таки почему ты не вкладываешься в биткоин? Ведь, ну, например, у меня недавно была такая история, что у нас создали чат для того, чтобы подарок другу, ну, и пригласили всех знакомых туда, да, и подарок ему на день рождения купить. И, значит, и кто-то шутит, а давайте мы подарим биткоин, и потом парень, который говорит, у меня как бы есть информация, вот, там, из каких-то источников, не знаю, из каких уж, но вот там криптовалюта сделает 500% или 1000% в ближайшее время. Типа, инфа больше, чем 50% вероятности.
Ну, непрогнозируемая же валют.
Я тоже так ответил, но даже постеснялся, потому что думаю, ну мало ли, человек связан с, я не знаю, с государственными структурами, например, которые там пытаются под контроль это взять, допустим, и исследуют, что дальше будет происходить, как вариант. А твое мнение в целом, потому что ты, я знаю, ты хорошо разбираешься в биткоинах, может быть, твой совет даже, вот, сейчас со всей ответственностью, как подойди к ответу.
Извините. Совет я давать не буду. Я могу сказать свое отношение. Да, возможно, биткоин сделает 500, 1000, а может даже больше процентов в следующие 2 года. Вероятность такая существует, как любого события в квантовой физике. Вот. Но я лично не вкладываюсь в биткоин по простой причине, не связанной с его прибыльностью или там вероятностью того, что он развалится, а просто по той причине, что биткоин... В основе биткоина та же идея, что во всех финансовых пирамидах. И грубо говоря, во всех биржевой торговле та же самая идея. Если я получаю прибыль от торговли на бирже, неважно, чем там акциями, кто-то долларами или биткоинами, значит, кто-то теряет эти деньги. И при этом я никакой пользы этому человеку не приношу. Соответственно, мне, моя мораль говорит, что это не совсем правильно. Если я хочу получать на чем-то прибыль, я должен кому-то сделать что-то полезное.
Приносить
все
кому-то.
Простой услугу. Ответ.
Да, спасибо большое.
Хорошо. Также...
О языках давай еще.
Да. На самом деле, я вообще, честно, я выскажу свою точку зрения, имею право ведущей передачи, да. Ну, на самом деле, я считаю, что христиане должны развиваться интеллектуально так же. Ну, так же, как, в принципе, все люди, которые сейчас живут, потому что сейчас мы имеем очень много триггеров всяких, которые заставляют наше сознание замутняться. Мы постоянно, ну, серьезно, залазим в Инстаграм, в социальные сети, действительно мало читаем, на мой взгляд. Пожалуйста, поспорьте со мной, если по-другому думаете. Вот, ну, и мне кажется, что христианам также нужно, и особенно нужно, но не потому, что мы супер интеллектуальные, а потому, что мы должны показывать в чем-то пример. И мы должны как раз находить это время для того, чтобы, ну, быть здоровыми, в том числе интеллектуально, и не страдать деменцией в 80 лет. Вот. Но и, исходя из этого, я считаю, что изучить один или два языка в жизни — это норма. Это, ну, честно говоря, в 19 веке, ну, правда, мы говорим об аристократии, но это делали почти все. Простите за долгую подводку. Вот, это моя точка зрения. Что ты думаешь? Я знаю, что ты учил, ну, ты в совершенстве английским владеешь, и сейчас ты еще несколькими языками владеешь. Вот. Почему ты, например, испанский начал учить? Я просто знаю этот факт.
Ну, испанский... Мне просто нужно было выбрать какой-то второй иностранный язык в институте. Я получал второе высшее лингвиста. Мне нужно было выбрать.
Мне зачем ты получал второе образование лингвиста?
Это очень интересный вопрос. Мне нужно подумать. Ну, наверное, я хотел выучить английский хорошо. Вот, ну и заодно пришлось испанский выучить. И еще там много всяких отвлеченных тем, типа... филологии и прочее.
С корейским понятно все, в принципе, у тебя супруга кореянка.
Да, корейский мне пришлось учить по семейным причинам, вот, чтобы с дочерью, с супругой и ее родителями разговаривать. Вот. Так что так, да.
Ну, ты считаешь, что это нормально человеку несколько языков знать или не обязательно?
Ну, я считаю, что если человек в современном мире не знает английский, то ему гораздо будет тяжелее, чем человеку, который знает английский, это первое. Вот. Но и плюс изучение языков, оно действительно открывает очень многие возможности и как к саморазвитию, так и к общению к какому-то. И просто много интересных вещей открывается.
Которые... А ты читал, кстати, поэзию на корейском языке?
Читал пару произведений простых, в учебнике были написаны, но поэзия на корейском, она очень своеобразная.
Ну, это вот к вопросу о новых возможностях, которые открываются для нас, например.
С точки зрения Кореи, там больше поп-культура у них сейчас очень в миры продвигается, и там сериалы у них интересные, лучше русских.
Никита нам написал, будьте проще, скажите, что свойство частицы зависит от регистратора, и все. Согласен?
Регистратор от частицы?
Вот, не знаю, тут так написано, что подразумевает человек под этим. Ты не понял, да?
Но я через 5 секунд понял, о чем он. Просто мне как программисту регистратор — это регистратор доменных имен. Нет, свойства частицы не зависят от регистратора, они зависят от многих других вещей. Ну, в том числе и от того, есть регистратор или нету.
Ладно, ничего сейчас не понял, но вы с Никитой поговорили, хорошо?
Про корейский легко ли учить?
Корейский я учу сейчас 8-й год, и до сих пор я по ночам плачу иногда от того, насколько это сложно. Да, дочь плачет о своем, я плачу о своем.
Она плачет о русском языке.
Да.
Мне простите, пожалуйста, за мою долгую реплику перед этим. Просто краткий комментарий. На самом деле, ну, мне кажется, что вот когда ты грызешь гранит науки, ты развиваешься. Поэтому это,
ну,
полезно,
можно зубы сточить, кажется, нет?
Ну, возможно.
Да, в целом, значит, мы поговорили об увлечениях, там, пианино, языки, шахматы, программирование, спорт, нет ли проблемы в попытке сделать себя идеальным человеком? Это что-то древнегреческая какая-то философия, сама постоянно развиваться, там, и спортивные, и философские, и так далее.
Ну, я думаю, что чем больше я развиваюсь в любой из сфер, тем более мне ясно, что до идеала мне не достичь никогда, ни в одной из сфер причем. То есть даже если взять одну сферу и только ее грызть, вот, все равно идеала мне не достигнут, так что не знаю. У меня никогда ни мыслей таких не возникало, ни проблем
а
не
вот
было.
Мешает ли саморазвитие познанию Бога, например? Или наоборот, может быть, помогает?
Я бы сказал, что помогает. Как это в Тимофею же написано, вникай в учение и в себя. То есть и Бога познавай, и саморазвивайся. Ну, может, чуть-чуть вольная трактовка, но я думаю, что идея близкая.
Когда ты лично для себя вообще принял истину о Сыне Божьем? Или, ну да.
Ну, я в церковь стал ходить с родителями, еще мне было лет 8 тогда. Лично с Богом, ну, Бога я принял, наверное, ну, может, через год-два после этого. То есть я пережил именно личную встречу, когда я почувствовал, что Бог меня касается, я почувствовал, что Бог ко мне говорит.
Угу. Но в целом, глядя на свою жизнь, ты удивлен тем, что Бог делает? Знал ли ты, что ты будешь там, где ты сегодня есть? И вообще, вот, глядя на все это, ты удивлен непознаваемостью Божьих путей? Можно ли это как-то...
С точки зрения моей жизни, наверное, самое, что меня удивляет, с точки зрения непознаваемости Божьих путей, это то, что я женат на кореянке, и что она со мной живет в России. Вот вещь, о которых, там, даже когда я ехал в Корею, я даже не думал, что это возможно. Через 6 месяцев у меня уже была невеста.
Вот так вот. Давайте к Непалу.
Давайте, да.
А вот, а
мы все-таки об этом говорили и шутили уже много.
Итак.
На самом деле, вообще, расскажи кратко свою историю взаимоотношений с Непалом.
Легко ли складываются ваши взаимоотношения?
Что ты там делал последний раз? Когда ты там был первый раз и почему?
Мои взаимоотношения с Непалом начались почти 2 года назад, в апреле, какой-то 16-й год, получается, мы ездили с командой из нашей церкви, еще из других церквей, ездили туда проводить детский лагерь для детей-сирот. Там в Непале есть миссия, организованная служителями из Крыма, из Севастополя, они... Вот, не буду называть страну, потому что они сами не говорят, из какой они страны. Вот. Ну и плюс там сейчас очень много служителей в Индии, в Непале. Они открывают детские дома, служители из России, Украины, Белоруссии. Открывают детские дома, собирают детей, у которых нету никаких перспектив, у которых даже нет возможности получать иногда образование, вот, у которых нет родителей, они их собирают, они дают им образование. Ну, пока еще никого там не выпускали, потому что это 5, по-моему, лет существует эта миссия. Вот, у них уже вот 8 детских домов уже работающих, и они сейчас открывают еще 2 детских дома в Непале. Только в Непале у них сейчас 70 детей, планируется около 100. Угу. Вот. У детей иногда случаются каникулы, и в эти каникулы очень большой стресс для местных служителей, потому что занять 100 детей чем-то целую неделю, это всегда сложно. Вот. Поэтому, когда есть такая возможность, миссия непальская и индийская, они приглашают служителей провести лагерь или какие-то кружки, мероприятия, что-то, чем можно занять детей во время каникул. И вот мы 2 года назад первый раз это делали с командой из нашей церкви, из других церквей. В этом году нас пригласили тоже команда из Владимира в основном. Ну, из других городов тоже ездила, и нас тоже пригласили к ним присоединиться. Мы тоже проводили детский лагерь недельный. Вот, неделя.
Ну, как мы с тобой встретились, я спросил тебя сразу же, ну, как там они, как непальцы поживают?
Как поживают непальцы? Непальцы поживают плохо. Общая информация. Непал — это одна из самых бедных стран мира, и этим сказано многое. У них, как таковых, дорог, ну, одна дорога в стране, да, которая идет с севера на юг через горы, вот, по которой идет весь трафик. Вот. Все остальное, там какие-то грунтовки, вот, для многих, ну, там 70% населения, до них нельзя доехать на машине.
Пешком только?
Только пешком, только через горы.
По что не верят?
В основном это индуизм, частично буддизм. Ну, что, в принципе, связанные религии. Вот, там в каждом доме, там у порога стоит бог, там на крыше стоит бог, там эти боги везде. Вот, христиан там очень мало, ну, меньше процентов. Ну,
как чувствуется какое-то давление в связи с этим? Я имею в виду духовное, я не знаю, это же очень субъективно, но вот ты ездил, ты чувствовал?
Ну, не могу сказать, чтобы как-то вот именно какое-то особое духовное давление было, но вот когда начинаешь людям говорить о Христе, возникает обычно у людей непонимание. Ну, то есть многие люди приходят в церковь, они ставят Иисуса рядом с остальными богами, и вот, ну, одним больше, одним меньше, почему нет? То есть объяснить Богу, что Иисус да, а все остальные нет, вот в этом оказывается проблема. Что с чем мы здесь у нас не сталкиваемся, например.
Ну, потому что мы все-таки уже монотеистичные, да, хотя когда-то были и нет.
Ну, что тебе, с другой стороны, наоборот, искренне понравилось в этой стране?
Наверное, мне
трудно
понравилось.
Ответить.
Понравилась, ну, простота людей. Там люди не запаренные, как у нас, и как во многих развитых странах. Там люди простые. То есть мы утром было холодно, мы подошли там к дяде, который в столице, в Катманду, да, около костра греет руки. Ну, потому что многие это делают. Мы подошли, вместе с ним погрели руки и весело с ним поговорили. То есть нету вот барьера между людьми такого явного.
Открытые люди, да? Мы слышали, что в эти края, в Гималаи, ездят люди за духовным опытом, за просвещением духовным. Встретились ли тебе такие паломники?
Первый раз, когда мы были, мы ездили в город Пакхару. Это чуть дальше в горах, не в столице, не от столицы, там несколько сот километров. Туда ездят люди, да, просвещаться каким-то учителям духовным. Мы с одним американским паломником, так сказать, разговорились.
Как сказал, я шутил, тоже программистом, наверное, каким-то потерянным.
Он сказал, что да, вот я приехал просвещаться. Вот, но у многих людей просвещение заключается в курении гашиша, вот, и связанных с этим вещей. Вот, то есть это часть духовного просвещения для многих людей, что вообще очень странно.
Нет, чем страннее, тем как бы, чем все страннее происходит для таких людей, тем как бы ты просвещеннее, ну, на мой взгляд.
Ну, вообще, мы видели много людей, когда гуляли по Катманду, там, вокруг ступы, ну, то есть храма индийского, вокруг которого там нужно обойти там сколько-то раз, чтобы получить какой-то там бонус в карму, да, то есть там много иностранцев, то есть, может, просто туристы, но они тоже ходят вокруг, наверное, хотят, надеются что-то получить.
Нет, так это очень распространенная вещь, и ВКонтакте добавляются какие-то друзья, люди незнакомые иногда, ты смотришь такой, кто это, может, я забыл просто, смотришь, и там на третьей фотографии человек куда-то ездил в какую-то поездку, и там в каком-то святом бассейне он сидит с закрытыми глазами, как бы у нас же народ какой, он везде, если есть благодати в чем-то чуть-чуть, он старается урвать, прикоснуться и присвоить. Ну, потому что классно получить на халяву благодать.
Он съездит в Израиль, в Иерусалим, он точно так же будет там, да,
конечно, записочку положит, там, в стену, да, плача.
Поедет куда-нибудь, не знаю, в Мекку, Медину, может быть, тоже присоединиться к хаджу.
Ну, в общем, все, что как бы, все, чем... Ничто не чуждо, так скажем. Да.
Как ты относишься к таким, вот, к такому потребительскому отношению к религии, когда люди ищут просто вот такого восполнения во всем, чем попало?
Как я отношусь? Да. Никакого отношения к этому не имею.
Но это хорошо, что люди хотя бы что-то ищут? Или это, наоборот, их окончательно уводит от единого Бога?
Мне кажется, что люди, которые там ходят вокруг этой ступы, они ничего не ищут. Они как это, как в супермаркете. Вот. Ну, почему бы еще там йогурт не купить? Вот заодно. Все равно за хлебом пришел, почему бы это не купить?
Когда я за хлебом иду, я-то с такими пакетами ухожу. Зачем ехать с миссией в Непал, если на самом деле вот так оглянуться в своем районе проблем хватает?
Провокационный вопрос.
Конечно. Это самый сложный вопрос для миссионеров.
Это главный вопрос сегодняшнего эфира, который у нас в анонсе значился. Мы требуем развернутого ответа.
Мой развернутый ответ такой, что... скажем так, если человек не служит там, где он есть, то его, во-первых, на миссию в Непал его не пустят. Угу. Это раз. Там есть строгие требования по поводу того, кто может туда приехать. То есть, если человек не служит здесь, то как он будет служить там? С другой стороны, нельзя, если мы запираемся в одном месте и делаем все в одном месте, то не получается того самого интеллектуального развития и вообще саморазвития. И просто съездить в Непал, посмотреть, как там живут люди, как они относятся к Богу, да, как они принимают.
Да хотя бы в Мытище съездить, посмотреть, как там люди живут, уже хорошо.
Поговорить с людьми, с теми же самыми детьми, которые узнали Христа там, в Непале. И очень много нового и я для себя открыл. И вообще открывается много нового, когда ты начинаешь заниматься чем-то новым, тем, что ты раньше не делал никогда. Вот, соответственно, да, нужно и у себя дома делать, и помогать, и служить, и работать. Нужно ездить и на Урал, и в Сибирь, и в Коми. Да, мы лагеря проводили, я
участвовал. Ямало-Ненецкий автономный округ, в Бурятии.
В том числе, да.
Такие языческие уголки, на самом деле, очень непростые.
Вот, в том числе и международная миссия. Вот.
Угу. А тебе понравилось? Так вот, ты бы поехал еще, ты бы пригласил людей с собой?
Я 100%, то есть если Бог позволит, я хочу еще туда поехать, чтобы просто еще провести время с детьми, еще что-то дать. Вот. Я бы с удовольствием собрал всех своих друзей и вместе с ними бы туда поехал, потому что это реально... То есть это испытание, да, потому что условия, особенно зимой, там...
Холодно очень, насколько я понимаю.
Ночью холодно, да, там горячей воды нету, днем жарко.
Отопления нет, да.
Это тяжело, но это того стоит.
Как, кстати, в бытовом смысле найти человеку время поехать?
Как отпуск.
Все работают.
У всех отпуск есть.
Просто в свой отпуск.
Да,
поехать.
Я в свой отпуск.
Еще чуть-чуть про миссионеров. Как говорить на языке человека, у которого совершенно другая культура, совершенно другой бэкграунд? Как мы говорили, в религиозном смысле, да, они просто поставят Иисуса еще один божок, для них это один ряд. А вообще вот с человеком разговаривать, достучаться до него, что-то ему объяснить, какую-то концепцию нашу греческую, по сути, концепцию логоса. Там, как
второй донести? По распространенности вопрос к миссионерам, кстати.
Я думаю, что надо учиться. Учиться нужно. Нужно изучать культуру, с которой ты собираешься работать. То есть, если человек едет на какую-то кратковременную миссию, там, провести лагерь, или там пойти в горы, показать фильм, то, что тоже они делают, то там, какого-то сильного обучения не надо. Но если человек собирается на продолжительную миссию в какую-то страну, то без изучения их культуры, изучения того, во что они верят, на чем они воспитываются, без этого никак, естественно.
Да, вот ты говоришь о том, что ты бы с удовольствием поехал, а все-таки что дают такие лагеря?
Здесь вопрос... Я еще можно третий вопрос сейчас задам по распространенности, хорошо? И мы к лагерям. Мы говорили про разные, а что нас объединяет, вот конкретно мы и непальцы? В чем мы похожи?
Мы все дети Божьи. И те дети, они ничуть не менее драгоценны, чем наши дети. Вот. Соответственно, если мы можем что-то
дать, в глобальном смысле, а я имею в виду вот так, чем мы похожи, как, взглядами на жизнь, ценностями?
С точки зрения культуры?
Да.
Но мы же азиаты тоже отчасти. Нам вообще легко, мы
везде. Не похож на азиата, Виталик.
А?
Не похож на азиата.
Почему он на востоке Москвы живет?
Смотря для кого, опять-таки. Для, наверное, какого человека нордического типа с голубыми глазами, я более азиат.
Угу.
И я тепло люблю, в принципе. И, кстати, в влажных странах... Твоя жена действительно true азиат.
Вот тебе поэтому и проще, да.
И мы тянули время. А так, в принципе, мы ничем, то есть ни пальцем не похожи.
Сложно сказать, да, какие-то общие черты, да, с точки зрения культуры.
Мы очень разные, такой ответ. Да.
Хорошо, про лагеря.
Да, что дает детям такой лагерь? Ведь это всего одна неделя в году.
Я думаю, что... это вопрос выхода из рутины и получения просто новых впечатлений. Ну, если не касаться духовных вещей, просто дети, они целый год, все и у нас, и там, они занимаются одним и тем же. У них утром школа, после уроки, там какие-то занятия, там, потом у них вечером изучение Библии, они ложатся спать, на следующий день то же самое. Когда человек находится в рутине, он перестает замечать что-то новое, перестает интересоваться. Ну, в какой-то момент такое личностное развитие, оно действительно прекращается. Лагеря — это как раз возможность ребенка вывести из его рутины и дать ему новые впечатления, чтобы сделать что-то интересное. Я думаю, что вот лично я, благодаря лагерям нашим, выучил английский тот же самый, да, потому что лагерь один раз в году давал мне мотивацию на год учить этот язык.
Ну, вообще, это серьезный вклад, на мой взгляд. Просто интересно было тебя услышать. А если коснуться духовного, ты сказал? Не касайся, а если коснуться чуть-чуть?
Если касаться духовных вопросов, то детям... особенно там, в Непале, особенно сиротам, очень не хватает просто теплых взаимоотношений, открытых духовных взаимоотношений с людьми. У них есть духовные наставники, у них есть служители, которые им помогают, но это как... тоже один человек, он всегда односторонний. Два человека двусторонние. Когда этих людей больше, ребенок может увидеть мир, увидеть отношения между людьми, увидеть Бога с новых сторон, задуматься о чем-то новом, получить какие-то новые мысли, новые впечатления. Вот. Но и в том числе, то есть мы когда проводили лагерь, мы каждый вечер ходили к детям, мы просто разговаривали с ним на какие-то духовные, библейские вопросы, мы молились за них, и дети это тоже очень ценят. И реально, вот мы в этот раз приехали, и дети помнят, что 2 года назад мы делали с ними, что мы молились за них. То есть их касается это.
Как ты думаешь, может быть, немножко абстрактный вопрос, но, может быть, у тебя есть твое мнение. Все-таки, что больше всего сейчас нужно вообще в мире? Потому что мы говорим о миссии, мы говорим о таких полярных, разных вообще странах, которые очень далеко относятся. И когда ты летишь над землей в самолете, в Непал, ты вот осознаешь, какая большая планета, и, может быть, какие-то глобальные мысли иногда приходят, плюс абстрагируешь от всего. Что нужно людям в мире, на твой взгляд, и что... более практически, что нужно христианам делать сейчас?
Мне кажется, что в мире в общем и христианам конкретно нужно реально верить в то, что они верят. То есть если христианин говорит, что он верит, что Иисус умер за него, и что в Библии все, что написано, правда, то нужно жить по Библии. Вот. Потому что большинство людей даже не задумываются об этом. Говорят, что они христиане, Но и даже те же индуисты и мусульмане, если бы они делали то, что написано в их религии, это бы привело их к Богу, если бы они реально верили в то, что...
У меня короткий блиц-опрос к нашему гостю. В какую страну бы ты еще хотел поехать в ближайшее время?
В Уганду.
Склонен ли ты к негативизму?
Нет.
Кто ты через 10 лет?
Я.
Что выводит тебя из себя?
Глупость.
Если бы тебе предложили путешествие, экспедицию в космос, не факт, что вернешься, согласился бы?
А меня бы жена не отпустила.
Жена. Любимое место в Священном Писании, вот на сегодняшний день, что тебя касается, о чем ты размышляешь?
Любимое место Писания 1 Петра.
У меня тоже. А что бы ты сказал людям, если бы у тебя была возможность обратиться к абсолютно всем? То есть представь, волшебный микрофон, и ты всем в голову можешь на их языках обратиться, но недолго. Какие главные слова? Представь, прямо сейчас, раз, говори. Сейчас есть такая возможность? Через минуту не будет, скажи прямо сейчас.
Бог есть.
Все? Только 2 слова. Хорошо. Когда я жену спросил, она сказала: Бог вас любит. Так что апостол Иоанн был прав. Детки, Бог вас любит, и вы любите друг друга.
А что у нас победило в голосовании?
В нашем голосовании, считаете ли вы христианам, что нужно христианам развиваться интеллектуально? А победил вариант «да», как и всем современным людям, потому что мы мало думаем. На втором месте христианам надо в первую очередь развиваться в вере и следованию за Христом, остальное вторично. И на третьем месте, да, евангельское христианство антиинтеллектуально. Вот такая точка зрения тоже есть. Кстати, нам тут Анастасия написала: развиваясь интеллектуально, можно лучше послужить Богу. Главный мотив развития.
100%.
Я развиваюсь, чтобы добиться вершин и исполнить свое предназначение.
Всем спасибо большое. Это была Теорема. С нами был Максим Гриценко. Услышимся.
Да. Просто, Максим, огромное спасибо, что нашел время, был сегодня с нами. Одновременно так, человек-оркестр и программист, и физик практически, и миссионер был сегодня с нами. Всем пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.